Привет, друзья! Сегодня мы нашим проектом «Раскадровка» выходим в несколько таком необычном формате. Люда, привет, скажи. Ручки,
да,
все
там привет, ушли. Всем привет.
Да, вот мы с Людой решили виртуализироваться из мира подкастов, из мира аудиосообщений, опять явить свои светлые лики тем людям, которые следят за нами. Привет, друзья! Спасибо большое за то, что вы нас смотрите и следите за нашими выпусками. Сегодня мы опять вернулись в студию, потому что в течение всего дня в рамках Теос Медиа, того медиапортала, частью которого является проект «Раскадровка», мы проводим марафон, посвященный, с одной стороны, событиям Пасхи, как одному из величайших христианских праздников. И в то же время мы сегодня призываем всех тех людей, которые нас смотрят, которые нас слушают, поддержать нашу деятельность с помощью пожертвований. Мы благодарим, друзья, всех тех, кто уже это делает на регулярной основе или хотя бы иногда. Теос Медиа, как и проект «Раскадровка», существует только за счет вашей поддержки, ваших пожертвований, и мы благодарны всем, кто это делает. Если вы не знали еще, как это можно осуществить, проходите по ссылке в описании к этому стриму, и там вся информация будет вам предоставлена. Спасибо большое, друзья. И мы сегодня решили тоже в качестве, ну, такого некого нашего предложения, ответного шага на ваше внимание, поговорить о пасхальных фильмах, да, так мы можем это для себя назвать. Ну, здесь нужно сразу несколько комментариев, да, вы помните, наверное, те, кто за нами следит, что мы на Рождество делали подборку рождественских фильмов. Ну, о чем здесь идет речь? О фильмах, которые, скажем, можно было посмотреть на Рождество и которые создают рождественское настроение, отображают, напоминают о тех каких-то темах, которые поднимает этот праздник, которых касается этот праздник. А сегодня мы хотим также, мы так поставили себе задачу, это сделать несколько сложнее, чем подборку рождественских фильмов. Это список фильмов, посвященных Страстной неделе, посвященных с евангельским событиям, посвященных Пасхе.
Но мы, вне зависимости от того, о каких фильмах мы будем говорить, призываем вас писать в комментариях, какие вы фильмы смотрите на Пасху, почему вам нравятся эти фильмы, вы возвращаетесь к ним, потому что, конечно, это обмен, да, нам интересно узнать, не просто вам выдать список просмотров.
Да, это такой с открытым концом список, то есть это наш, скорее, заброс.
Да, это ультиматум, вообще, ультимативный, да, список, да, мы хотим просто вот на эту тему с вами поговорить.
Хотел бы вообще посмотреть на ультимативный список, посвященный Пасхе, ну, потому что это вообще такое событие грандиозное, очень трудно, столько смыслов, столько оттенков.
Да, и мы тоже долго выбирали, и это все фильмы не похожи друг на друга, и режиссеры по-разному брались за эти фильмы с разным, ну, как бы, посылом, с тем, что они хотели рассказать, какую историю, и мы расскажем обо всех этих режиссерах и просим вас писать в комментариях, какие фильмы вы смотрите на Пасху, почему эти фильмы вы выбираете. Давайте обмениваться фильмами, обмениваться мыслями.
Да, если вообще вы думаете в эту сторону, да, если действительно вы как-то размышляли о том, какие фильмы можно приурочить к этому празднику, пожалуйста, нам будет интересно услышать ваше мнение, вашу точку зрения. Итак, первый фильм, о котором мы сегодня хотим поговорить, это фильм стал, ну, для меня, наверное, одним из самых больших кинематографических открытий, там, не знаю, последнего года или двух. Я, к сожалению, очень долго подбирался к тому, чтобы его посмотреть, почему-то, по какой-то странной, почти мистической причине. Да, я как-то очень поздно это сделал в своей жизни. И чтобы вас тоже предостеречь от повторения, может быть, моей ошибки, хочу вам горячо рекомендовать всячески вот первый фильм из нашего списка. Это фильм «Евангелие от Матфея» режиссера Пьера Паоло Пазолини. Фильм 1964 года. Угу. Этот фильм, он, ну, буквально, не знаю, потряс меня. Да, это, пожалуй, я бы так сказал, с моей точки зрения, это пока на данный момент самая лучшая экранизация Евангелия из тех, которые я видел.
Вот, ну, так, и много, да, и это парадокс, возможно. Вы не могли не смотреть этот фильм, потому что много чего слышали о режиссере, потому что, ну, это скандалист, коммунист, атеист.
Да, с ярко, да, выраженными марксистскими взглядами,
вот,
человек.
Ну, да, такое достаточно.
Нельзя назвать
его таким,
да, строгим сторонником, фигура, да, христианской морали в некоторых вопросах.
Да, при этом он снял эту, ну, эту картину, помогла ему и церковь католическая, и Ватикан с одобрения. И на сегодняшний день эту экранизацию католики считают лучшей экранизацией Евангелия. Потому
ну,
что...
за всех католиков нельзя сказать, но в 2015 году, да, одно из католических изданий, написало, Ватиканское издание, написало о том, что это лучший из снятых фильмов по евангельским мотивам. Ну, опять же, конечно, я думаю, что у разных авторов могут быть разные точки зрения. Вообще, экранизировать евангельские истории начали со времени зарождения кинематографа. Там первые попытки были там предприняты в 1897 году, если мне не изменяет память, да, были какие-то первые сняты экранизации, ну, эпизодов из жизни Христа. Ну, это естественно, потому что кинематограф зародился в христианской Европе, и так или иначе христианство пронизывает культуру. И огромный, ну и с точки зрения даже коммерческой, огромный рынок представляли те люди, которые готовы были или хотели бы посмотреть какие-то события из жизни Иисуса Христа, разыгранные на сцене. Тем более, существует практически все время существования христианской церкви различные формы изображения сцены жизни Христа там, посредством там, каких-то театральных, там, квазитеатральных постановок, ну, те же самые средневековые мистерии. Да, это, собственно, опыт практически никогда не прекращался, и... Из многих описаний историков мы знаем о том, что, ну, так или иначе, сцены из Евангелия были разыграны, разыгрывались в различных таких вот театральных постановках. И, в общем, наверное, если так кратко пробегаться по, ну, каким-то примерам фильмов, которые интересны с точки зрения того, как они показывают Христа, можем вспомнить фильм 1927 года Сесила де Миля «Царь царей», черно-белый фильм, сделан очень интересно. Там, это как раз один из фильмов, в которых, один из первых фильмов, в которых использовалось цветное изображение, но в данном случае оно используется очень интересно. Большую часть фильма мы видим черно-белую картинку, и именно уже после воскресения Христа как раз вдруг мы видим мир, разрисованный яркими красками. Это такой достаточно сильный эмоциональный, психологический ход. Я думаю, что для тех людей, которые впервые для себя открывали цветной кинематограф, это, конечно, было достаточно яркое, запоминающееся событие, потрясение. Фильм «Плащаница» 1953 года Генри Костера и «Царь царей» 1961 года Николаса Ре. Это такие вот вполне себе пеплумы золотого века Голливуда. И фильмы, снятые с большим бюджетом, размахом, с очень красочной картинкой. Ну и, конечно же, действительно запоминающиеся. Величайшая из когда-либо рассказанных историй 1965 года, режиссер Джордж Стивенс, запомнилась эта картина многим тем, что роль Христа там играет очень известный актер, который потом был многократно использован Бергманом, Макс фон Сюдов. Ну и, собственно говоря, он до этого уже появлялся в картинах Бергмана, и потом он запомнился там по многим его ролям. И это тоже одно из таких ярких событий. И уже чуть ближе к концу 20 века, начиная годов 70-х, появляются и более яркие, скажем, более такие скандальные какие-то экранизации. Ну, вначале скажу, 1977 год, Дзефирелли, фильм «Иисус из Назарета», это экранизация Евангелия от Иоанна. Многие тоже этот фильм, кстати, любят и считают...
Пазолини, кстати, посчитал Евангелие от Иоанна мистическим, ну, как бы таким, и решил именно по Матфею снять. Но он так прошелся по Евангелиям, и Матфей показался ему более документальным.
Да, кстати, в 79-м году был вот снят тот самый фильм режиссера Джона Кришера и Питера Сайкса «Иисус», который прошелся по кинотеатрам по всему миру при поддержке различных христианских организаций, который снят, вот, один из, по-моему, двух фильмов, в которых произносятся все тексты только из Евангелия. Как раз один из этих фильмов – это вот фильм «Иисус», а второй – это фильм Пазолини
«Евангелие
от Матфея». Да, это такое интересное совпадение.
И там два отрывка из Исаии есть в фильме.
Ну, имеется в виду, что те,
что не придумал, ну, в смысле...
да, те цитаты, которые звучат, ну, взятые только из Библии. Это интересно, да. И, кстати, я для меня, вот я вновь, когда обращался к этому списку, ведь действительно фильм снят в 79-м году, он уже достаточно давно существует. Многие люди знакомы с кинематографическими воплощениями Христа именно вот благодаря этому фильму, потому что он очень широко показывался и зачастую на таких благотворительных началах. «Последнее искушение Христа» 1988 года Мартина Скорсезе с Уильямом Дефо. Фильм достаточно получивший скандальную известность. Против него выступали многие критики, такие консервативные, и как в Европе, так и потом в России. Русская православная церковь выступала против его показа на канале НТВ, по-моему. Хотя, откровенно говоря, вот мы с Людой сходимся во мнении, что в этом фильме, ну, ничего по-настоящему антиевангельского, антихристианского нету, потому что, мне кажется, и многие критики этот фильм смотрели, знаешь, как бы невнимательно или не до конца, да, потому что действительно фильм показывает вот тот выбор, который Христос совершал на протяжении всей своей жизни. В данном случае режиссер Мартин Скорсезе, кстати, он достаточно регулярно обращается к каким-то католическим мотивам, как в своих так ранних фильмах, ну, может быть, в молодости в более бунтарском, провокационном ключе, а чем старше, тем больше он обращается к религиозной тематике, скажем, его фильм «Молчание» по роману Сюсаке Эндо про миссионеров католических в Японии, или, скажем, даже фильм «Ирландец», его последний фильм, они очень, мне кажется, глубоко и интересно взаимодействуют, вступают в диалог с глубокими вопросами веры. Так вот, «Последнее искушение Христа», ну, на мой взгляд, это достаточно интересный взгляд на личность Христа, и если, скажем, ну, закрыть глаза там на некоторые неточности, которые, собственно, наверное, неизбежны в любой экранизации, ну, иногда они бывают более намеренные, иногда менее намеренные, у нее фильм достаточно интересный и поднимает хорошая тема, о которых интересно размышлять. «Чудотворец» 2000 года, фильм, который, в производстве которого участвовали Великобритания и Россия, в общественности российские мультипликаторы работали над ним, создавали именно вот фигурки Христа, там, апостолов и других персонажей. Дерек Хейс и Станислав Михайлович Соколов над ним поработали. Очень интересная картина, недавно дочери я своей показывал, 6-летней, и она прям была под большим впечатлением. То есть, но это не детский мультик, да, который только для детей. Нет, это в том-то и такая полноценная, хорошая анимационная картина. И, собственно говоря, фильм «Страсти Христова», о котором мы еще поговорим, да, 2004 года, Мэла Гибсона. Итак, то есть это вот зарисовка. Извините, если, может быть, список был слишком длинный здесь. Я думаю, что вы легко можете его расширить, пополнить и углубить. А тут же и Россилини, естественно, я забыл, и некоторых других известных режиссеров. Ярких режиссеров. Кстати, на удивление хороша статья в российской Википедии про фильмы, экранизации Евангелия, жизни Иисуса Христа. Рекомендую вам всячески. Она, на мой взгляд, получилась сильнее интереснее, чем англоязычная версия, хотя иногда бывает вот как раз наоборот. Так что те ребята, которые поработали над ней, я всячески вот хочу высказать свое уважение и почтение. Итак, мы возвращаемся к фильму Пьера Паула Пазолини «Евангелие от Матфея» 1964 года. А ты не успела, да, еще посмотреть этот фильм?
Нет, я не успела, да, но я, конечно, узнаю все кадры оттуда, потому что они плотно в историю кино вошли, и то, что я прочитала, было интересным, потому что при интерпретации образа Христа Пазолини даже рассматривал Евгения Евтушенко для того, чтобы он сыграл, и Керуака, да, Керуака как лидер битников, и Евтушенко как поэт, вот, но ушел в такую простоту, да, без символов, потому что непрофессиональные актеры сыграли в декорациях итальянской деревушки, все это было снято, и задачей Пазолини ставил почти документальное исследование евангельскому тексту, ему показалось интересным это все снять.
Да, фильм удивительный, это вообще действительно, вот, собственно говоря, загадка, как режиссер марксист, атеист, снял такое удивительное воплощение, удивительную экранизацию жизни Христа. И здесь, да, действительно, несколько есть моментов, которые бросаются в глаза, которые меня зацепили. Ну, один из них – это вот этот самый ход с непрофессиональными актерами. Да, большая часть актеров, которые задействованы в этом фильме, Это или какие-то знакомые по Залине, в частности, там вот я смотрел список, было достаточно любопытно, там, как и известные итальянские писатели, активисты, философы, но не актеры, да, это важно. А также как и простые какие-то вот итальянские крестьяне там в массовке были задействованы. И вот это вот создает атмосферу и как-то передает, мне кажется, вот тех самых средневековых мистерий, в которых участвовали крестьяне, изображавшие какие-то события из жизни Иисуса Христа. И это какая-то, ну, вот этот, я не знаю, как это назвать, хочется сказать, использовать слово непрофессионализм, но здесь дело не в этом, да, потому что профессиональные актеры, они все равно, ну, как-то играют, изображают. А здесь мы видим людей, которые, ну, может быть, действительно один из первых эпизодов своей жизни, когда глубоко взаимодействуют с евангельским текстом. И мы видим вот то самое, наверное, удивление, изумление и какую-то иногда растерянность от того, с чем они имеют дело. Да, вот сам Пазолини говорил о том, что там в Италии на самом деле как-то люди достаточно мало читают Евангелие, и для многих тех, кто участвовал в этой постановке, то да, это был первый опыт взаимодействия. И вот это вот какая-то свежесть, непосредственность опыта, вот этого соприкосновения с евангельской вестью, мне кажется, и придала этому фильму, ну, какую-то, не знаю, совершенно очаровательную, завораживающую силу, да. Угу. Это, ну, правда, подкупает. Не знаю, может быть, не всем понравится такой стиль актерской игры. Может быть, кто-то, ну, ожидает, ну, более отточенной какой-то постановки и так далее. Но мне кажется, что в данном случае вот этот непрофессионализм, неподготовленность актеров оказались тем самым, что сделало его более сильным. Потому что, ну, как-то вообще это ведь, представь себе, какая ответственность, да, какая, не знаю, если действительно как-то по-настоящему начать глубоко вникать, пытаться там вжиться в роль, попытаться представить себя на месте Христа, на месте апостолов.
Нет, почему? У нас будет фильм, для которых, для актеров, которых и создателей была ответственность, это «Страсти Христовы».
Да.
Люди, которые за миссию брались практически, режиссер и исполнитель главной роли.
Согласен. Наверное, да. И в том, и в другом случае могут быть свои какие-то преимущества, но для меня было совершенно неожиданным увидеть вот этих простых людей так искренне и так как-то очень правдоподобно реагирующих на те события, которые разворачиваются в их исполнении перед их собственными глазами. Еще один момент, который в этом фильме бросается в глаза. Всегда существует, знаешь, вот такой, есть даже такой спор среди богословов, так называемый поиск исторического Иисуса. То есть попытка воссоздать, реконструировать евангельскую весть, и попытаться как-то ее услышать и увидеть там, ушами и глазами тех, кто жил тогда, непосредственно в то время. Как, ну, вот весь исторический контекст и так далее. Реконструировать, да. Собственно, есть различные споры, там, какие фразы, значит, в Евангелиях действительно произнес Христос, а где уже, может быть, там более позднее какое-то их осмысление там, и так далее и тому подобное. И вот эти все споры, они длятся уже там, уже столетия, там, со времен возникновения какой-то такой и развития текстуальной критики. И, наверное, эти усилия, они оправданы. Да, наверное, действительно хорошо, когда есть вот какие-то профессиональные историки, которые пытаются вот воссоздать вот этот первоначальный фон и так далее и тому подобное. И все это важно, да, все это важная работа. Но в то же время мы ведь не можем игнорировать то, что Евангелие, оно, ну, оно не принадлежит уже первому веку. Оно принадлежит вот 2000 лет истории. Оно принадлежит разным народам, разным континентам. И в каком-то смысле, ну, наверное, невозможно, я думаю, что даже и не нужно где-то. Или, скажем так, ну, бессмысленно, что ли, да, вот попытаться отделить евангельское повествование вот от 2000 лет как бы диалога с ним, взаимодействия с ним в жизнях людей, в их творчестве, в их каких-то мечтах, в их сомнениях и так далее. И вот Пазолини вот эти 2000 лет он тоже привносит фильм, да. Мы, в нем отражается как, эстетика разных эпох, там, не знаю, развития там, изобразительного искусства. Звучит музыка из разных эпох, да, то есть там и И Бах, и Моцарт, и Одетта, и,
ой,
значит,
широкая, я знаю, там.
Да, из вот русского народного пения, Глория Цыгва, Мисса Луба, там, вот именно африканские такие напевы. И знаешь, что самое любопытное, ну, кажется, что это должно, ну, привести к какому-то отторжению. Ты смотришь экранизацию «Жизни Христа», и там какой-то африканский напев.
Или русский.
Да, или русский, да, или русский. Ну, русский,
русская народная песня.
За русскую-то мы всегда за, ну, там, предположим, какой-то вот совершенно из другого эпохи. Кажется, какой-то анахронизм, кажется, это какое-то, ну, вмешательство вот в историческое повествование. Но нет, ты понимаешь, что оно очень к месту. Потому что действительно мы вот к нашему взгляду на евангельскую историю добавляем взгляд вот тех людей, которые там, не знаю, жили в Америке, в Африке, там, в России, в Европе. И тех людей, которые действительно хотели понять, вникнуть, которые благоговели перед тем, что читали, что, о чем они размышляли. И это, конечно же, ну, мне кажется, придает силу фильма. Итак, я, в общем, являюсь всяческим, конечно, поклонником Пазолини. Может быть, я где-то, вам покажется, перехваливаю. Но хочу также, может быть, уже в завершении обсуждения этого фильма прочитать цитату. Одна из самых сильных сторон, конечно, этого фильма, и, наверное, самая сильная сторона этого фильма, это какая-то, ну, обезоруживающая и искренняя приверженность Пазолини евангельскому тексту самому. И он попытался именно, ну, как-то отложить себя, насколько это возможно, и услышать, проникнуться вот в то, что написано в Евангелии. Вот он говорит: «Мое прочтение Евангелия могло быть только марксистским, но в то же время я не могу отделаться от очарования рационального, божественного, которым пронизано Евангелие. Все Евангелие пронизано этим чувством, которого я, как марксист, не могу вам объяснить, да и вы не сумеете. И весь марксизм вместе взятый не сможет объяснить». То есть вот исповедь человека, который осознал, что вот сила самой по себе евангельской истории, она не может, она превосходит его собственные какие-то представления, возможности, способности. Я в данном случае говорю, не знаешь, вот там марксист был посрамлен. Нет, я думаю, что эта реакция как раз вот приличествует каждому из нас, да, когда мы читаем евангельскую историю, она превосходит каждого из нас. Там, через марксистскую линзу мы читаем, или там, скажем, такую причесанную церковную линзу, или через какую-то, не знаю, другой взгляд, да, Евангелие, его сила, оно это все преодолевает. Итак, первый фильм из нашего списка пасхальных фильмов, это фильм Пьера Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» 1964 года.
Немножко почитаем комментарии. Жанна написала, что «Страсти Христова» каждый год пересматривает. Жанна, ну это подвиг, это достаточно тяжелый фильм. Каждый год его пересматривать, ну, видимо, для вас это важно. Она пишет, что фильм отражает глубину эмоций и переживаний Христа. Мы об этом фильме еще поговорим. Евгений написал: «Я не знаю, что можно посмотреть на Пасху. Надеемся, Евгений, что вы зацепитесь за какое-то наше предложение или в комментариях что-то для себя найдете и посмотрите что-то». И Игорь Попов, наш коллега, привет, Игорь, ведущий эпиграфа, написал, что очень рад нас видеть, вот, Игорь, взаимно, правда, мы тебя не видим, но классно, что
но
ты...
Чувствуем.
Но чувствуем. И написал, что Пазолини снял свою маму в фильме «Евангелие от Матфея»,
да,
правда, Марию, мать,
да,
Христа,
да, да,
играет, да, мама Пазолини. Все, к следующему фильму можно переходить.
Да, а также напоминаю, что сегодня наша трансляция раскадровки проходит в рамках марафона «Телос Медиа», того портала, частью которого является наш проект. И «Телос Медиа», и все наши проекты, в том числе и «Раскадровка», существуют только благодаря вашей помощи и поддержке. И мы будем очень благодарны вам, если вы поучаствуете в поддержке нашего вещания. Спасибо огромное тем, кто уже это делает. Если вы не знаете о том, как это можно сделать, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании, которая будет под этой трансляцией, которая уже сейчас под этой трансляцией и сохранится также в посте, уже сохраненные записи. Так что спасибо вам большое и добро пожаловать к нам на все наши эфиры, в том числе и на наш проект «Раскадровка». Итак, мы сегодня говорим о фильмах, которые можно посмотреть, которые мы рекомендуем для просмотра на Страстную неделю, в пасхальное время. И следующий фильм мы решили, что должно быть обязательно, так сказать, мы отразить в код российского кинематографа. И в данном случае это абсолютно без натяжек и абсолютно искренне. Фильм «Остров» Павла Лунгина, фильм 2006 года.
Фильм действительно Сложный тоже для его создателей, потому что на тот момент, 2006 год, вообще Лунгин очень терялся с этим фильмом, не знал, куда пойти для того, чтобы получить финансирование, потому что тема духовности, вообще молитвы, жизни монастыря на экране вообще была непопулярна в кинематографе, и он не знал, как за нее браться, и думал, что это все сомнительно звучит, но нашлось финансирование. И более важно, нашелся актер, благодаря которому все это состоялось, в главной роли Петр Мамонов. И когда читаешь интервью Лунгина, это некая растерянность перед такой темой. Они часами обсуждали с съемочной группой, как снимать молитву, как снимать обряд изгнания бесов, вот такие духовные вещи, потому что все светские люди, и актеры, и все, да, и у них был вот один только единственный духовный консультант, который с ними там был на съемках. И вот это такая растерянность и даже некий страх перед тем, как духовные практики снимать, переносить на экран, это кощунство, да, это не играть же молитву, да, не играть же какой-то духовный экстаз или какое-то раскаяние, какие-то переживания. Как это играть? Ну, это как-то неправильно, что ли, да. И именно Лунгин рассказывает о том, когда вот они снимали молитву, допустим, Петр Мамонов реально молился, и они там присутствовали просто, да, при его, так сказать, духовном, эмоциональном каком-то вот, в то, как он натянул на себя вот эту роль старца вот этого, да, и проживал ее буквально на экране. Без Петра Мамонова этот фильм, блин, не получился или получился иным. Вот, и это вот действительно фильм, держащийся на одном актере. И эта история получилась именно благодаря актерской работе Петра Мамонова.
Да, совершенно верно. Вообще, конечно, один из любопытных фактов насчет этого фильма, в том году, в котором он вышел на малые экраны, то есть который он был показан по телевидению, это, по-моему, как раз и был 2006 год, может быть, позже на год, я сейчас с уверенностью не могу сказать. Так вот, показ этого фильма собрал по количеству зрителей, которые его смотрели, оказался на втором месте после новогоднего обращения президента. То есть, по большому счету, ну, так как новогоднее обращение президента, оно транслируется по всем каналам, и тут уж ты, можно сказать, никуда не сбежишь, как в известном анекдоте. Но поэтому можно сказать, что фильм «Остров» стал самым ярким, самым масштабным событием телевизионным того года. И я думаю, что
неожиданным для создателей.
Да, неожиданным для создателей. Я думаю, что вам и для многих вообще, думаю, неожиданным, да, был его успех. И вот это интересно, да, вот подумать о том, какова причина. Многие говорят о секуляризации современного общества, о том, что люди ни во что не верят, им там никакие темы духовности не интересны. Этот фильм, он, можно сказать, заставил усомниться в этом тезисе. И я думаю, что я согласен с тобой, что одна из главных причин, почему этот фильм выстрелил, это личность, конечно, Петра Мамонова, известный российский музыкант, джазмен, хорошо известный среди его театральными постановками, очень своеобразными, очень необычными. Там такой человек, которого очень трудно описать как-то с помощью только какой-то одной ипостаси. Он действительно такая творческая личность. Да, я бы назвал все, что он делает, одним большим перформансом. Да, можно, наверное, это так описать. И этот фильм, он отражает его личный духовный путь. Потому что действительно, не секрет, что многие люди, которые проходят через какие-то творческие поиски мытарства, они там экспериментируют со всяческими препаратами, расширяющими сознаниями, там, от алкоголя до более серьезных каких-то вещей. И Петр Мамонов через все это прошел, и он какое-то через внутреннее саморазочарование, потерю каких-то ориентиров, почвы под ногами. И в итоге он пришел к какой-то глубокой, очень личной вере. И вот эту глубокую свою личную веру он, и по сути дела, транслирует. В каком-то, несмотря на то, что он играет, да, отца Анатолия, это вымышленный персонаж, но в значительной мере для самого Мамонова, судя по всему, это не игра. Да, он действительно в этом фильме говорил, во что верит, молился, да, действительно молитвами, почитал там тот же 90-й покаянный псалом, 50-й покаянный псалом, там произносил какие-то другие тексты, как раз именно в основном библейские псалмы. Это все было не игра, это все что-то, я думаю, что и слезы его там, это слезы его покаяния и какая-то, там, не знаю, метание, которое мы видим у главного героя, это тоже, вот, собственно говоря, метание, которое есть в душе самого Мамонова, это его бенефис, потому что все остальные актеры, там и Сухоруков, Дюжев, несмотря на то, что актеры неплохие, там Кузнецов, они выглядят очень картонно. ну, на мой вкус, да, очень картонно, неестественно. И вообще многое, что в этом фильме происходит, он кажется таким нарочитым несколько. Ну, то есть вот личность именно отца Анатолия, который играет Петр Мамонов, а может и не играет, по которому проживает, давай скажем так, Петр Мамонов, она и создает всю атмосферу. И ты вместе с этим человеком вот проходишь через, ну, вот эту историю предательства, да, историю покаяния, вины. И это, конечно, очень сильный фильм. И он одна из причин, наверное, почему он многим оказался дорог, именно потому, что мы здесь видим не такого вот... Иногда как люди представляют себе святость, как какого-то человека, достигшего каких-то, не знаю, там, морально-этических вершин, да, и спускающегося к нам, грешным, и вот так вот, в некой такой своей бронзовости, ну, получающим во всех, как жить. А здесь нет, здесь мы видим, кстати, намного более настоящий образ, как он и в православной традиции, там существует, там, многих этих отцов-пустынников и так далее, образ человека, который осознал свою уязвимость. Да, осознал свою слабость и продолжает осознавать ее. Да, вот мы здесь видим иллюстрацию того, что есть такое там кротость, смирение, пока не вот эти слова, которые звучат так-то лубочно несколько, да, уже вообще, сразу да, начинают пахнуть, там, не знаю.
В русской культуре есть запрос на святость, на старцев, да, это вот как-то вот у нас в культуре все это есть, это в скитах живущие, там это очереди к ним стоят. И все такое, такой запрос есть, и здесь, конечно, такой разрыв шаблона святого, да, этого старца, мудрейшего, этого самого, да, совершенно неудобный, неуютный герой, вызывающий разные совершенно эмоции. И сам Лунгин тоже говорит, что фильм у них, вот они боялись, не знали, как к ним поступиться, и фильм по-настоящему для них начался. Первые кадры, когда тележка с углем катится по камням Соловецких, ну, вот это Соловки, местность, вот это город Кемь, что вот он, вот она, вот он святой, да, это тяжелая тележка, грязная работа в каком-то пустынном месте, лишенном, где сложно, в общем-то, жить, да, вот они нашли этот первый образ, и Лунгин понял, что фильм начинает, вот он начинает вырастать, да, то есть это не старец, это вот не что-то там, такое умилительное, там такое какое-то все спокойное, миролюбивое, да, а вот он, вот она эта тележка, вот он этот уголь, вот она эта работа, да, и, ну, действительно, этот фильм просто напрочь рушит образ такого святого, образ старца, и героям фильма некомфортно с этим персонажем, и зрителю, да, тоже некомфортно, хотя в конце фильм показывал классного, нестандартного святого, но в конце все равно чего-то он там скатился вот в какую-то такую...
Ну, это не важно, остается, наверное, пожалуй, вот эта вот фигура, да, фигура старца Анатолия, как ее играет Мамонов, изображает Мамонов. И здесь, ну, наверное, действительно людям, да и каждому из нас проще отождествить себя с человеком, который, ну, приходит к нам не сверху, а снизу, который приходит от какой-то своей уязвимости. И здесь мы видим действительно человека, который сделал свою уязвимость, ну, какую-то свою травму, надломленность, ну, как инструментом помощи другим. Да, то есть он, вот эта его собственная уязвимость, она позволила ему по-другому смотреть на людей, позволила ему смотреть как на тех, кто, ну, нуждается в прощении, в милости, да, на тех, кто нуждается в поддержке. И именно это, наверное, и подкупает в нем. Конечно, фильм многие критиковали, в том числе православные священники, за то, что вот он опять эксплуатирует вот эту тему некого такого загадочного старца, который живет где-то там в скитах, и вот там вот, где...
Короче, надо на Соловки ехать за святостью,
надо ехать, да, или на Соловки, на Влам, да. Вот, а не вот открыть Евангелие и там для себя увидеть, или там прийти в церковь и там для себя увидеть и услышать, что же такое там, ну, знаю, содержание христианской жизни. Может быть, эта критика, она отчасти оправдана, трудно сказать. Да, трудно сказать, я не берусь вот здесь уже как-то оценивать высказывания там, православных критиков этого фильма. Но скажу, что действительно, и, конечно же, нельзя его идеализировать, но что-то живое, настоящее, да, подкупающее в этом фильме, безусловно, есть. Итак, фильм «Остров» Павла Лунгина 2006 года – это... Номер 2 в нашем списке пасхальных фильмов.
Игнат написал, что «Остров» — языческая дичь. Ну, как-то какие-то Абстрактный, да. Абстрактный Игнат, ничего не понятно, ваше мнение.
Как в таком случае, да. Там, в одном комедийном сериале сказали, немного бы контекста не помешало, да, что вы имеете в виду, Игнат, если просто, так сказать, чуть-чуть дальше.
Дичь, может быть, может согласиться, да, но в том плане, да, что это что-то не так, вам не нравится. Интерпретация истории, ну, еще и языческая, вот, непонятно, что вы имели в виду.
Да. А мы переходим к следующему фильму, это... фильм, сравнительно новый фильм 2019 года «Тайная жизнь» Терренса Малика.
Может ли наш, хоть один наш список обойтись без Терренса Малика?
Нет, не может, да, ни один, да, Терренс Малик один из самых глубоких, на мой взгляд, интересных, философских и богословских режиссеров нашего времени. Я очень люблю его фильмы. Хотя должен признаться, что не все еще посмотрел. Да, да. Почему? Именно потому, что ну, для меня его фильм это такая ну, работа.
То есть надо год готовиться?
Да, да, год готовиться,
тренироваться. Выбрать один день там, да. Вот, чтобы никого не было дома.
В хорошем расположении духа и так далее, да. Ну вот «Тайную жизнь», конечно же, я не мог обойти. Вот. И вообще там Терренс Малик, чем дальше, тем все больше концентрируется именно на очень ну, каких-то глубоких, духовных, религиозных темах. Да. И, собственно говоря, и «Древо жизни» его, и ну вот здесь мы видим экранизацию жизни одного австрийского фермера времен, ну или крестьянина, наверное, лучше сказать, Второй мировой войны, Франца Егерштеттера.
Это реальный человек.
Да, это реальный человек, который, и это действительно, вот он чем интересен, это очень простой человек. Это австрийский крестьянин из какой-то такой глубокой, австрийской провинции, из какой-то деревни, название которой я даже не стал себе записывать, потому что, во-первых, и не запомню, и не выговорю толком. Да? И он, как во время Второй мировой войны, Австрия, в общем-то, она достаточно органично и быстро вошла в состав Рейха, да, Третьего Рейха, и, собственно, там власти пришли нацисты, и стали, в общем, призывать австрийских крестьян в нацистскую армию. И он, будучи глубоким убежденным исповедующим католиком, отказался дать клятву верности Гитлеру, отказался вступать в нацистскую армию, он сказал, что это противоречит христианским принципам. Я не могу быть частью армии, которая вот творит такие зверства.
Да, был расстрелян за свои убеждения в 43-м году и канонизирован католической церковью.
Да, но вот здесь что важно сказать. Он был, да, расстрелян в 43-м году, но об этом его расстреле и о том, что с ним произошло, не было практически никому известно несколько десятков лет. Только в 60-е, по-моему, годы, уже когда начали там какие-то случайно там кто-то верит, в случайности кто-то нет, в общем, разбирать архивы какие-то вот нацистских вот этих вот служб, которые приводили приговоры в исполнение, и там нашли вот его историю. И за нее зацепились, начали ее побольше о ней узнавать, и вот всплыла история этого человека, там начали уже опрашивать каких-то очевидцев, а сохранились его письма, которые он писал своей жене, и они в этом фильме тоже цитируются. Звучат. Да, и вдруг перед нами раскрылась жизнь удивительного человека, который, не имея никакой надежды, там, не знаю, там, на славу или признание, или который не собирался совершать никакого героического поступка. Это история маленького человека, который сказал «нет» вот этой зверской машине, сказал это «нет» твердо, уверенно, потому что верил, что это, ну, что это неправильно.
Да, но это из нашего рассказа можно подумать, что это какая-то героическая история, да, там
совершенно нет,
по типу соображениям совести, который хороший тоже фильм Мэла Гибсона.
Ну, средний хороший,
ну,
да.
Ну, в смысле нормальный. Вот, это не героическая история противостояния человека там, в системе или нацизму, да, какой-то вот герой, который там идет на эшафот. Вообще нет. То есть,
эта история, она чем действительно поражает. Мы видим такого простого, живого человека. Собственно, Терренс Малик и оператор Йорк Видмер очень хорошо показывают вот именно ну, какую-то буквально тактильность вот этой крестьянской жизни. Мы видим там много вот этой земли, грязи. Ну, вот ну, грязь не в смысле каком-то негативном, а вот перепаханное поле, ну, да, вот земля, которую он любовно растирает в своих руках.
Ну да, это человек, который обращен к мирной жизни.
Да, то есть опять, это не какой-то, знаешь, да, какой духовный святой, вот в смысле такой растворившийся в эфире. Это святой из плоти и крови. Вот, крестьянин, простой австрийский крестьянин, с такими, и актеры там хорошие, действительно, немецкие, они с такими не голливудскими чертами лица, да, вот мы сразу легко, мы можем, так сказать, если посмотреть на него, представить его в фильме про Вторую мировую войну в каске, Да, но в данном случае это... Ну, я имею, какие еще стереотипы есть там про австрийцев и немцев, я об этом говорю. Нет, это вот вполне себе такой, да, обычный человек. И здесь мы видим, как вот это вот противостояние такой красоты, буйства жизни, вот приходящей смерти. Да, вот этой... Вот этому всему мороку, который вначале захватывает как-то умы, сердца его односельчан. И даже как будто бы природа вся, да, меняется через это. Но это вот, конечно, уже искусство здесь данного автора. В этом фильме очень одна из самых страшных сцен смертной казни. Не потому, что там какие-то вот, не знаю, ужасы показаны, а потому, что ты буквально, вот я, по крайней мере, когда смотрел, я еще потом некоторые люди делились, с которыми я обсуждал этот фильм, что действительно ты переживаешь вот этот жуткий ужас человека, от которого ты цепенеешь, вот которому вот через секунду надлежит умереть. И там, конечно же, в этом фильме мы почему его, собственно говоря, отчасти вспоминаем сейчас, тоже в это предпасхальное время, потому что там Терренс Малик как бы показывает вот некоторые эпизоды из жизни Франца, и как когда его арестовали, там его подвергают унижениям, там каким-то пыткам, и они, ну, как будто бы воспроизводят сцены из вот, жизни Христа, там, после его ареста. Да, и, собственно говоря, одна из самых сильных сторон этого фильма – это вопрос. Вопрос, который оставляет, собственно, Франц Игерштеттер и вслед за ним Терренс Малик перед каждым из нас. И этот вопрос, он звучит, вот, я бы сказал, по нынешним временам очень... Не политкорректно, да, очень прямо, так очень как-то вот без обиняков. Да, это вопрос о том, может ли человек сохранить достоинство, может ли человек по-настоящему иметь какое-то глубокие моральные убеждения без, ну, без веры в Бога, ну, без какого-то вот трансцендентного измерения. Почему? Потому что здесь, собственно говоря, главный герой, ну, перед каким выбором становится? Ему говорят, и это, собственно говоря, что самое интересное, было правдой несколько десятилетий, о том, что твой поступок никто не оценит, он ничего не изменит, он ничего не перевернет. Это не какой-то там политический акт, или это там не, даже не самосожжение на публичной, на какой-то площади.
Никто, да, его не заметит.
Никто не заметит. И его действительно не заметили поначалу. И вот когда ты вот отвечаешь, когда никто на тебя не смотрит, когда буквально все отвернулись, что побуждает тебя следовать правде? Да. Следовать истине, следовать правильным вещам. Что это может быть? Да, задает вопрос Терренс Малик. И кажется, что в этом фильме ответ состоит в том, что этот человек, по крайней мере, да, даже когда свет выключен и все софиты отвернулись от него, видит себя перед лицом Бога. Да, и для него этот взгляд является решающим и важнейшим. Итак, «Тайная жизнь» 2019 года, режиссер Терренс Малик. Следующий фильм, который мы хотели представить вашему вниманию, это фильм о людях и богах 2010 года режиссера Ксавье Бавуа. Кажется, что он уже фильм дольше существует, да, настолько он как-то уже вошел в наше воображение, в наши мысли, да. Мне кажется, много раз уже о нем говорили. Да, и фильм рассказывает историю тоже реальную, 90-е годы, Алжир. Мы видим католический монастырь, где живут монахи по очень такому строгому уставу, такой созерцательной жизни, ну, которые при этом очень много помогают вот людям, которые живут там рядом с ними. И вот в этот, в эту провинцию алжирскую, в эти деревеньки, городки, приходят исламские террористы, и перед монахами встает выбор: или остаться с людьми, которыми они всю жизнь служили, и при этом погибнуть. Или, опять же, бежать, за что их никто не осудит, и даже все уговаривают.
Ну да, они при этом поданы другого государства.
Да, да, да. То есть, собственно говоря, они имеют все права, и никто не осудит их за то, что они уйдут. Но люди, ну как-то вот... Ну то есть, это, ну, это будет каким-то актом, ну может быть, некого малодушия по отношению к людям, которым они посвятили свою жизнь. Да? Вот. И чем этот фильм интересен? Этот фильм показывает людей, вот, перед находящимся, вот, перед таким сложным моральным выбором. Он подкупает честностью. Да, мы видим неуверенность этих людей, мы видим их метание. Они совершенно не сразу приходят к этому решению все. Но один за другим постепенно все они вот приходят к этому честному ответу для себя, что если они хотят быть, остаться теми, кто последовательно вот с людьми, которым они служили, которых они любили и в которых они вкладывали свою душу, для них будет правильней Опять не с какой-то прагматической точки зрения, да, не с точки зрения успеха, славы там, или, не знаю, посмертной героизации, да, а с точки зрения вот, каких-то глубоких внутренних взглядов, принципов, убеждений, для них будет правильнее остаться и умереть. Mm. Да, и вот мы проходим через это вместе с ними, и это, конечно, оставляет неизгладимое впечатление. Опять же, интересно, хоть и режиссер, и большинство актеров в этом фильме являются нерелигиозными людьми, но, тем не менее, они вот тоже оказались захваченными этой историей и вместе с нами прошли через нее. Ну и, собственно говоря, как last but not least, как говорят англичане, фильм «Страсти Христовы» 2004 года, фильм Мела Гибсона с Джеймсом Кавизелом в главной роли. Этот фильм, о нем что можно много рассказывать, да, это действительно фильм, который перевернул взгляды на то, как может выглядеть фильм про Христа, он изменил и киноиндустрию. После этого там вдруг Голливуд увидел, что нет, а смотри-ка. Потому что была идея такая, что ну, кто будет смотреть уже в начале 21 века фильм про Христа? Кто будет в начале 21 века смотреть фильм по Евангелиям? А оказалось, что нет, если подойти к этому делу с душой, да, подойти к этому делу с сердцем.
С яростью.
С яростью, да. И опять, здесь есть очень много параллелей с другими фильмами, о которых мы говорили. Да, здесь есть какой-то вот
акт веры.
Акт человека. Веры, да. То есть, когда Мел Гибсон снимал этот фильм, ему все говорили, ты разоришься, он свои личные деньги туда вложил. Но очень важно понять, что для него это был не просто какой-то эксперимент. Да, для него действительно это был фильм, выросший из его собственных переживаний, из его собственного, ну, какого-то личного кризиса, в котором он даже вот признался, что он практически хотел закончить жизнь самоубийством, и размышления о страданиях Христа, когда он читал Евангелие или там католическую литературу, он исповедующий католик, да, Мел Гибсон, он как-то нашел какие-то силы жить, какие-то, он увидел вот страдания Христа, какую-то солидарность вместе с ним, с его болью, и нашел силы к тому, чтобы вернуться к жизни. И, конечно, в этом фильме это все ощущается. И в нем тоже, вот как, так же, как вот в данном случае в фильме Пазолини, мы не просто читаем евангельскую историю, мы также видим вот ее через призму, в данном случае, католической традиции. Да, вот в католической традиции есть вот эта такая практика напряженного размышления о страданиях Христа. И мы вот в этих многих сценах, которые кого-то шокировали, кого-то потрясли, кому-то запомнились, кем-то были раскритикованы вот эти сцены страдающие, вот такой рвущейся буквально плоти, они в этом фильме присутствуют. Но в любом случае, как бы к нему ни относиться, он действительно огромное влияние оказал и на кинематограф, и на многих людей. Его смотрели в мусульманских странах, да, там, я знаю, там, каким-то тайным образом в Иране, там, на различных с помощью там спутникового вещания и так далее. То есть это такое интересное,
да? Ну и это фильм, это концентрированные эмоции. Это взятый текст, с которым человек, ну, Евангелие, да, история, с которой человек на личном уровне взаимодействует, да. И Гибсон ставил себе задачу, вот именно, как сказать, распятие, как будто мы к нему привыкли уже, да, оно висит где-то в храмах, еще, может быть, даже в каких-то светских помещениях. Он, да, берет это распятие и превращает, говоря, что на кресте убили, тяжело, в муках умирал человек.
Да, и эта история тоже, она оказалась универсальной, потому что история несправедливо страдающего человека, она, пожалуй, находит отклик в сердце любого человека. И это действительно сильная картина, и вот наша зрительница Жанна написала, что пересматривает это каждую Пасху. Это такой сильный поступок. Я помню, как его смотрел в кинотеатре этот фильм, и там за мной, за спиной рыдали взрослые мужики.
Выбегали.
Это, конечно, такой не попкорновый фильм, и он действительно остается, ну, каким-то актом личной веры Мела Гибсона, и заслуженное место занимает среди одних из лучших фильмов экранизации «Жизнь Иисуса Христа». Сейчас он работает над фильмом про воскресение. Не знаю, как у него получится.
Да, новости эти кочуют все каждый год, что да,
мы надеемся, когда-то до этого дойдет, мы посмотрим, что у него получится. Напоминаю, что сегодняшняя наша трансляция, наш эфир раскадровки выходит как часть марафона «Теос Медиа». Мы призываем и просим вас, друзья, поддержать нас. «Теос Медиа» и проект «Раскадровка» существует только благодаря вашей помощи и вашей поддержке. Если вы уже жертвуете нам, спасибо вам большое. Если вы хотите поддержать наш проект, но не знаете как, пожалуйста, проходите по ссылке в описании. Спасибо вам большое. И до встречи. Пишите, кстати, свои комментарии. Еще раз мы говорим Напоминаю вам, что сегодня мы говорили о фильмах, которые можно посмотреть на Страстную неделю, на Пасху. Опишите ваши версии, варианты. Будет интересна ваша обратная связь.